В Амстердаме завершилась третья по счету биеннале «Музея кино» – выставка достижений киноархеологов и реставраторов, фестиваль кинематографических останков и редкостей. Важная роль на биеннале была отведена малоизвестным фильмом пионера советского кино Дзиги Вертова, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
«Праздник для зрения и слуха». Под таким девизом проходила очередная биеннале «Музея кино» в Амстердаме. Как бы ни старался музей кино позиционироваться как заведение, дружественное к маскульту, биеннале все равно остается угощением на изысканный вкус. Наподобие антикварной лавки, предлагая посетителям раздобытые в частных коллекциях поврежденные, тщательно изученные и отреставрированные драгоценности. Это, безусловно, яркое событие в европейской культурной жизни, рассчитано прежде всего на опытного, что называется, насмотренного зрителя, поэтому в Амстердам в эти дни приехало много профессионалов. Основные 5 показов в программе проходили на лучших концертных площадках города, в том числе в клубе «Парадиза» и в старой церкви «Дедауф». Специально приглашенные звезды камерной, джазовой и рок-музыки выступали со специально сочиненным к биеннале музыкальным сопровождением к немым фильмам. К «Атлантиде» Жака Федера, снятой в 21-м году в Сахаре, даже подавали мятный чай и восточные сладости. Зрители также вдоволь насладились эротическим абсурдом голландских эксперименталистов отца и сына Де Ноя и посмеялись на ретроспективе королевы комедии Чарли Чаплина в женском обличии Мабел Норманд. В гуще этого разнообразия пронзительной нотой выделялась программа уникальных работ Дзиги Вертова, привезенная Австрийским музеем кино. Основной фильм программы «Одиннадцатый», снятый в 28-м году, в 11-й год после Октябрьской революции, подали в 11 часов вечера под острым музыкальным соусом финской группы Cleaning Women. В качестве одного из музыкальных инструментов эти молодые люди в пролетарских платьях использовали электроарфу, переделанную из сушилки для белья. «Одиннадцатый» — это сложное кинематографическое стихотворение на тему индустриализации и нищеты. Сегодня, в 2007-м, монтаж Ветрова до сих пор выглядит революционно. Сам Ветров любил цитировать Эйзенштейна, который сравнивал документальный фильм с эпосом, состоящим в начале из разрозненных фрагментов и сливающимся в финале в симфонию. В рабочих заметках Вертов писал, что в своем немом эпосе советской жизни пытался передать оглушительный шум отбойных молотков, стук поездов, взрывы и человеческий крик с помощью визуальных средств, виртуозного ритмичного монтажа. Оригинал «Одиннадцатого», которым одинаково восхищались Казимир Малевич и будущий мэтр голландского документального кино Йорис Ивенс, безвозвратно утрачен то ли из-за советской цензуры, то ли во время эвакуации киноархивов в 40-е годы. Единственная копия, сохранившаяся в Австрийском музее кино, перекроена и короче оригинала на 20 минут, говорит куратор музея Михаэль Любенштайн.
Попал в опалу в конце 30-х. Его подход к документалистике был прямо противоположен соцреализму и был отвергнут как буржуазное трюкачество, излишне претендующее на художественность и формализм. Партия требовала передачи реальности официальным и упрощенным языком. Помимо всего прочего, насколько я могу судить по дневникам и эссе Вертова, только что, кстати, изданным нашим музеем на английском языке, сам он был нелегким человеком, и работать с ним было тяжело. Его уволили со всех студий, где он был занят, новых заказов больше почти почти не поступало. Последняя его работа – антифашистский документальный фильм, снятый в 40-е годы, с художественной точки зрения никакой. Тоже можно сказать и о его поздней кинохронике. Другого от него и не требовалось. Советский архив кино и фотодокументов, фильмы Вертова интересовали исключительно как историческое свидетельство, а не авторское кино. Это в то время, как во всем мире его считают одним из величайших мастеров русского кино. Но не в России. В прошлом году мы вновь приезжали в Россию, и сотрудники архива вновь недоумевающе посмеивались. Опять этот Вертов. Что вы все за ним ездите? Есть же фильмы гораздо интереснее.
Первые пленки с фильмами Вертова попали в Австрийский музей и Советского госфильмофонда в 60-е годы. Однако настоящий толчок к формированию в Австрии крупной коллекции Вертова дало, казалось бы, незначительное обстоятельство. Билетершей в кассе музея подрабатывала студентка славистики, юная специалистка по русскому авангарду. От имени музея ее отправили в Москву на поиски вдовы Вертова Елизаветы Свиловой, которая в свое время бессменно монтировала все фильмы мужа. Михаил Любенштейн.
Елизавету Свилову нашли и пригласили в Вену вместе с Сергеем Дробышенко, историком кино, который в 60-х годах опубликовал дневники Вертова. Официальной причиной вызова в Вену значилась программа «Кино и Ленин». Свилову якобы приглашали как эксперта в данном вопросе. Она действительно участвовала в создании фильма Вертова «Три песни о Ленине». Однако истинной темой ее встреч с работниками Австрийского музея был не Ленин, а сам Вертов. Свилова прониклась уважением и доверием к венским коллегам, увидев, как высоко ценятся работы Вертова на Западе. Не как продукты политической пропаганды, а как предметы высокого искусства, как художественные шедевры. В СССР же о Вертове после 1935 года, наоборот, не принято было говорить. Мы нашли несколько писем, в которых Свилова предлагала разделить наследие Вертова между Госархивом в Москве и нашим музеем в Вене, где, как она писала, фильмы Вертова будут восприниматься не просто как документы эпохи.
С человека с киноаппаратом Вертова начинается любой западный университетский курс по кинокритике. Однако авангардизм Вертова не исчерпывался мастерскими спецэффектами и монтажом. Особого внимания заслуживают его эксперименты со звуком, если бы неплохое техническое качество, стоящее многих современных звуковых инсталляций. Австрийский музей привез на Биеннале одну из первых советских звуковых картин, ленту Вертова 30-го года «Энтузиазм», отреставрированную режиссером-эксперименталистом Питером Кубелкой. Особенно выразительны сцены, в которых люди с блаженными улыбками на лицах грабят местную церковь, отпиливают ее маковки и на грубой обрубке водружают оборванные красные полотна. Эти кадры Вертов смонтировал с крупными планами уличного пьянства и ритуально бездумного молельного усердия в еще уцелевших храмах. Все это под гул машин, вой сирен и примитивные марши.
Фильмы Вертова — это и пропаганда тоже. Он верил в коммунистическую утопию. Однако он снимал все. Его фильмы иллюстрируют в том числе и агрессию, и жестокость нового уклада жизни. Один из моих любимых эпизодов — сцена из фильма «Энтузиазм», в которой официальные лица Советской Украины наблюдают со своей трибуны за парадом народных масс. «Индустриализации — ура! Коллективизации — ура!» — кричит толпа. И мы видим, как нервно перекашивается лицо у одного из партийных боссов. Ведь как раз в то самое время коллективизация привела к смерти от голода около миллиона украинских крестьян. Вертов сам собирал вырезки из газет с рецензиями на показы его фильмов за рубежом, раскадровки и прочие документы. После смерти мужа Елизавета Свилова систематизировала эту коллекцию, пронумеровала каждый экземпляр, составила списки с примечаниями. Часть материалов она напрямую передала в Вену, еще часть — в Госархив в Москве. При этом со всех документов, оставшихся в Москве, были сделаны копии. Эти копии также хранятся в Вене. Вдова Вертова стала таким образом самопровозглашенным летописцем и архивариусом его жизни и творчества. В нашем музее хранится приблизительно в два раза меньше документов о Вертове, чем в Москве, однако наша коллекция во много раз доступнее. Разумеется, исследователь вынужден обращаться за недостающими материалами в Москву, но там получение доступа к архиву превращено в трудоемкий процесс.
Биеннале музея кино в рассказе Софьи Корниенко.